Исторические заметки на радио «Звезда».
Здравствуйте, в студии Владимир Туз. В этой программе мы говорим о знаменитых людях прошлого, слушаем фрагменты книг и короткие рассказы, посвященные нашим героям. Сегодня поговорим об играх и их истории. Почему люди любят игры? С ними можно мысленно очутиться в новом необычном мире и прожить там, пусть короткую, но невероятно насыщенную событиями жизнь. Игры помогают общаться с людьми, дарят яркие эмоции, а иногда и позволяют чему-то научиться. Да и в конце концов, с играми можно провести свободное время, не скучно и азартно. Так что люди, сколько себя помнят, всегда любили игры. О самых древних из них наш первый рассказ.
Теперь буду знать.
Добрый день. На спортивную улицу, пожалуйста.
Садитесь. Да, спорт это здорово. Давненько я не брал в руки шашек.
Любите древние игры?
Очень люблю.
Так что, для вас шахматы нужны, они самые древние.
Нет, вот тут вы ошибаетесь.
Как это? Древняя индийская игра. Как-то
да, точно. Как там она называлась-то? Чатуранга.
Ну вот.
Да, вот и придумали ее примерно 1500 лет назад.
А вы говорите, что я ошибаюсь. 1500?
Дело-то в том, что шашками увлекались еще в Древнем Египте. Фараоны играли.
Опа.
А это было около 5000 лет назад. А 5000 больше, чем 1500, правда?
Сейчас соображу, да. 5 и 1500. Да, удивительно вообще.
Древние греки утверждали, что шашки придумал бог Гермес. Есть даже легенда, по-моему, какая-то о том, что он предложил богине Луне сыграть в шашки. И если он выиграет...
Поддавки.
Ага, да-да-да. Она подарит ему 5 дней.
Зачем это ему 5 дней?
А вот зачем. Гермес выиграл, Луна отдала ему 5 дней. Он сложил 360, столько длился тогда год. И 5 получилось 365. Теперь год столько дней и длится.
Ну да, не было бы шашек, год бы так и длился до сих пор 360 дней.
Не, ну это вряд ли. Ну да, нашлись бы другие боги, сыграли бы во что-нибудь еще.
Ну да, в чапаевцев сам, например.
Смешно. А между тем, я, кстати, знаю, что в средневековье в Европе рыцарь обязательно должен был уметь играть в шашки. А вот про шахматы мог и вообще не знать.
Я представляю себе эту картинку, а ему меч-то не мешал при этом.
Ну, меч всегда мешает, во что не играет.
Это правда.
Да, а в России во время и после Петровской эпохи повсеместно ведь играли в шашки. Очень популярная игра была.
Да, удивительно. А я вот, кстати, всегда думал, что шахматы — это самая древняя игра.
Да, так может казаться на первый взгляд, но это неправда.
Но спасибо, что рассказали. А меня, кстати, вот там вот на углу высаживайте.
Пожалуйста, счастливо.
Счастливо вам.
Теперь буду знать. Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем наш рассказ. В Древней Руси наши предки предпочитали собственные, особенные игры. Например, бабки. В этой игре надо было тяжелой битой, залитой свинцом, сбить конструкцию из говяжьих или свиных костей. Или так называемая «игра в кубаря». Это такой деревянный цилиндр, состроганный снизу, ну, что-то вроде волчка. Его надо было раскручивать при помощи веревочки. Еще играли в катание по шестам. Конечно, не то, что сейчас по ночам в некоторых клубах, а просто гладкие, обструганные жерди обливали водой, чтобы они обледенели, и два человека, взявшись за руки, должны были съехать по ним, не упав. Также популярны были оплеухи, бой мешками или, например, городки и лапта. В них хоть и меньше, но все-таки играют и по сей день. А сейчас еще об одной забаве, которая забылась, но оставила свой след в русском языке.
Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
Хватит в бирюльки играть! Быстро за дело!
Играть в бирюльки, заниматься ерундой, бездельничать.
Выражение знакомо нам с самого детства. Но мало кто знает, что бирюльки – это очень популярная в 18-19 веках настольная игра. А сами бирюльки – это малюсенькие фигурки различной формы. Деревенские ребятишки изготавливали их самостоятельно из подручного материала, а люди состоятельные делали на заказ из редких пород дерева, слоновой кости и очень гордились своими изысканными бирюльками. В чем состояла суть игры? Предметы высыпались на стол горкой. Игроки при помощи крючка, насаженного на палочку, должны были поочередно вынимать их по одной. Главное условие – не потревожить соседние фигурки и не разрушить общие конструкции. В случае неудачи ход переходил к следующему игроку, а выигрывал тот, кто смог виртуозно выудить как можно больше бирюлек. Занятие весьма легкомысленное, взрослым людям вроде как бы и неподходящее, вот и приобрело оно со временем эдакий негативный характер. Игра стала историей, а название осталось. И теперь о каждом, кто занимается ерундой, независимо от возраста, так и говорят. Играет в бирюльки.
Не в бровь, а в глаз.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем наш разговор об играх. Какое главное условие популярности игры? Максимум доступности и минимум сложного реквизита. Почти идеальный вариант – игра в снежки. Для нее нужны только снег и желание. Современный рекорд по числу участников в этой игре – 5832 человека. Он был зафиксирован в 2013 году в Сиэтле. Но история помнит еще более масштабный бой снежками. В 1863 году, во время гражданской войны в США, двум подразделениям войск Конфедерации стало скучно сидеть в лагере без дела. И тогда они решили поиграть в снежки. Причем в полном обмундировании, в боевом построении и даже с участием кавалерии. Представляете себе, 9 тысяч солдат и офицеров, азартно швыряющих друг в друга комья снега. Кстати, отношение к сражению, как к игре, было свойственно не только американским военным. Об этом наш следующий рассказ.
История в письмах и воспоминаниях.
Из письма Александра Васильевича Суворова дочери Натальи о ходе русско-турецкой войны. 21 июля 1789 года, Кинбурн. Голубушка Суворочка, не досуг много писать, около нас 100 турецких корабликов. Иной такой большой, как твой Смольный. Как же мы с турками потчевались, играли, бросали свинцовым большим горохом да железными кеглями в твою голову величины. У нас были такие длинные булавки, да ножницы кривые и прямые. Рука не попадайся, тотчас отрежут, хоть голову. Кончилось все дело фейерверком. Турки убежали, ой, далеко. Я же теперь купаюсь в Черном море. Вода очень студена и так солона, что барашков можно солить. Но полностью тебя заврались. Прощай, душа моя. Отец твой Александр Суворов.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы говорим сегодня об играх. Это отличная проверка не только для полководцев и солдат, как мы убедились только что, но и для политиков. В 2002 году проходили выборы мэра столицы Польши. Для того, чтобы на деле посмотреть управленческие таланты кандидатов, им предложили посоревноваться в популярной компьютерной игре, градостроительном симуляторе под названием SimCity. Программисты смоделировали карту Варшавы, каждому политику выдали одинаковую сумму в игровой валюте и вперед! Строй дома, прокладывай коммуникации, меняй город к лучшему, только пока не на настоящих улицах, а на виртуальных. Интересно, что большинство политиков поручили вести дела компьютерной Варшавы своим помощникам, а сами посредством игры общались с избирателями. Но мэром в итоге стал Лех Качинский, который добился лучшего результата в компьютерном симуляторе. Впрочем, соревноваться с политиками надо осторожно. Даже если ты в этой игре чемпион мира.
А вот была история.
В конце 1919 года знаменитый шахматист Рауль Капабланка дал сеанс одновременной игры депутатам английского парламента. Капабланка, разумеется, победил. Когда журналисты спросили, как он оценивает игру своих противников, вот что они услышали: стратегических замыслов я у депутатов не обнаружил, но в плане тактическом они проявили известную выдумку. Одни пытались сделать лишний ход, другие возвращали на доску уже снятую фигуру, третьи за моей спиной переставляли фигуры. В общем, на месте избирателей я бы внимательно присматривал за этими джентльменами.
Да уж, была история.
На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Мы продолжаем наш рассказ. Конечно, говоря об играх, мы не можем обойти вниманием игры азартные. Самая, пожалуй, известная из них – рулетка. Прообразы рулетки были еще в Древнем Риме. Когда нужно было кинуть жребий, крутили диск колесницы. Да и богиня Фортуна тоже определяла счастливчиков с помощью колеса. Но считается, что рулетку в ее современном виде изобрел французский математик Блез Паскаль. Горизонтально закрепленное колесо, разделенное на 36 секторов, ученый создал для решения математических задач, точнее, для генерации случайных чисел. Позже, добавив вращающийся шарик и сектор зеро, рулетку стали использовать для пари на деньги. Угадаешь число, и ты выигрыша. Еще в средние века эту игру прозвали «чертовым колесом». И, наверное, не только потому, что сумма всех чисел на ней составляет 666, а еще и потому, что рулетка с дьявольским коварством опустошает кошельки азартных людей. Об одном из таких случаев мы узнаем из фрагмента книги Николая Лейкина «Где апельсины зреют», герои которой приехали в столицу казино Монте-Карло. Читает Станислав Федосов.
«А что мы здесь-то будем делать?»
«Да, пойдем в игорный дом и посмотрим, как там играют».
«Что? В игорный дом? В рулетку?» — воскликнул Николай Иванович.
«Да не играть, а только посмотреть, как другие играют».
«Нет, нет, ни за что на свете. Знаю я, к чему ты подбираешься».
«Уверяю тебя».
«Шалишь. 1500 франков посеяли, и будет с нас».
«В том-то и дело, что не полторы, а только 1400. А ты все полторы да полторы. Если уж так, то дай, чтоб в самом деле сделать полторы, ассигнуй полторы. Ведь только еще 100 франков надо прибавить. Всего 10 ставок. Мне главное то интересно, что вот сон-то предвещательно я сегодня видела, где-то самые цифры 22 мне приснилось». 22. Ведь почему же, нибудь, она приснилась?»
«Фу, неотвязчивая!» — вздохнул Николай Иванович, как бы сдаваясь.
«А для меня вы действительно цифру 33 во сне видели?» — спросил Конурин, улыбнувшись. «33. «Да что, Николай Иванович, не попробовать ли уж на 100 франков пополам, чтоб и в самом деле цифру до 1500 округлить?» — спросил Конурин. «Сон-то вот предзнаменований-то...»
«Врет она про сон. Сочинила».
«Ей-ей не вру, ей-ей не сочинила. Голубчик, ну, потешь меня. Я ведь тебя... тешила!»
Глафира Семеновна быстро подхватила мужа под руку и потащила его с террасы ресторана. Тот слабо упирался. Был 10:00 утра. Ранний утренний поезд отошел от станции Монте-Карло и помчался к Вентимилии на французско-итальянскую границу. В поезде, в купе первого класса, сидели Ивановы и Конурин. Вчера они проиграли в Монте-Карло весь остаток дня и весь вечер вплоть до закрытия рулетки и не попали ни на один из поездов, отправлявшихся к итальянской границе. Пришлось ночевать в Монте-Карло в гостинице, И вот только с утренним поездом отправились они в Италию. Они сидели в отдалении друг от друга, каждый в своем углу, и молчали. Уже по их мрачным лицам можно было заметить, что надежды на отыгрыш не сбылись, и они значительно прибавили к своему прежнему проигрышу. Они уже не любовались даже роскошными видами, попадающимися по дороге, и Николай Иванович сидел, отвернувшись от окна. Глафира Семеновна попробовала заговорить с ним.
«Ведь даже ни чаю, ни кофе сегодня не пили, до того торопились на железную дорогу. А и торопиться-то, в сущности, было не для чего. 2 часа зря пробродили по станции». Начала она, стараясь говорить как можно нежнее и ласковее. «Хочешь закусить и выпить? Тортинки-то вчерашние, что нам в ресторане приготовили, все остались. Вино тоже осталось. Хочешь?»
«Отстань», — отвечал Николай Иванович и даже закрыл глаза. Глафира Семеновна помедлила и снова обратилась к мужу.
«Выпей красненького-то венца вместо чаю. Все-таки немножко приободришься».
«Брысь!»
«Как это хорошо! Так грубо с женой обращаться!»
«Не так еще надо!»
«Да чем же я-то виновата, что ты проиграл? Ведь это уж несчастье! Полоса такая пришла, да и не следовало тебе вовсе играть. Стоял бы да стоял около стола с рулеткой и смотрел, как другие играют. Тебе даже и предзнаменования не было на выигрыш».
«Глафира, я перейду в другой купе, если ты не замолчишь хвастаться своим глупым выигрышем».
«Глупым? Хм, вовсе даже и не глупым. Вчера 35, третьего дня 25, 80 франков четвертого дня в Ницце на сваях, 140 франков. Не сунься ты в игру, мы были бы в выигрыше».
Николай Иванович сделал отчаянный жест и спросил:
«Глафира Семеновна, что мне с вами делать?»
«Я не с тобой разговариваю, я с Иваном Кондратичем. С ним ты не имеешь права запретить мне разговаривать. Иван Кондратич, ведь вы вчера, вплоть до тех пор, все время, пока электричество зажгли, выигрыши были. Были выигрыши, вот и надо было отойти», — обратилась она к Конурину.
«Да ведь предзнаменование-то ваше, матушка, вас же и послушал»,
— отвечал Конурин со вздохом.
«33 проклятые... что вы во сне у меня на лбу увидели, меня попутали. Был в выигрыше 170 франков и думал, что весь третьегоднишний проигрыш отыграю».
«А потом? Сколько проиграли?»
Конурин махнул рукой и закрыл глаза.
«Ох, не спрашивайте. Эпитемью нужно на себя положить».
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Это был отрывок из книги Николая Лейкина «Где апельсины зреют», а мы продолжаем говорить об играх. Азартные игры всегда привлекали людей творческих. Например, поэт Николай Некрасов был заядлым картежником, причем потомственным. Некрасов утверждал, что его прадед проиграл в карты 7000 крепостных крестьян, а дед 2000 душ. Ко времени рождения поэта семья его окончательно обеднела. Возможно, поэтому ему пришлось научиться играть в карты настолько виртуозно, чтобы всегда быть в плюсе. Выигрыши Некрасова достигали 100 тысяч рублей. Денег по меркам середины 19 века баснословных. И этот человек еще спрашивал у нас, кому на Руси жить хорошо. Как ни странно, азартные игры помогали Некрасову и в работе. Он был издателем популярного журнала «Современник» и часто намеренно проигрывал крупные суммы цензорам, а те потом смотрели сквозь пальцы на выходящие в издании статьи.
А еще в редакции «Современника» стоял комод, ящики которого были всегда набиты наличными деньгами. Любой из авторов журнала мог взять оттуда несколько купюр, если был стеснен в средствах. А в «Современнике» печатались лучшие писатели того времени: Тургенев, Гончаров, Герцен, Островский, другие. Во многом благодаря картам Некрасов, в юности приехавший в Петербург почти нищим, закончил свою жизнь вполне обеспеченным человеком. Но не всем его коллегам по писательскому цеху так везло. Например, Достоевский регулярно проматывал на рулетке все, что у него было. Но с другой стороны, если бы не азартные игры, возможно, никогда бы не появился на свет роман «Преступление и наказание».
Курсивом. Внутри и вокруг книг.
Преступление и наказание. Роман «Преступление и наказание» Достоевский обдумывал целых 6 лет. Однако в результате одно из своих главных произведений Федор Михайлович написал, чтобы не умереть с голоду. Однажды Достоевский продал издателю Стиловскому право на выпуск собрания своих сочинений. А кроме того, дал обязательство представить в короткий срок еще и новый роман. Продал, надо сказать, не от хорошей жизни. И на совершенно драконовских условиях. Если Достоевский не успевал написать роман, Стиловский имел право переиздавать все его произведения без какого-либо вознаграждения. Получив деньги, Достоевский рассчитался со старыми долгами и отправился в Висбаден делать новые. То, что Федор Михайлович был человеком азартным, факт общеизвестный. Так вот, в Висбадене он снова проиграл в рулетку все деньги до копейки. В полном отчаянии Достоевский писал письма в Россию с просьбой выслать ему еще денег. Друзья, коллеги и домочадцы помогали, чем могли. А богачей среди них, надо сказать, не было. Да вот только Федор Михайлович вновь и вновь проигрывался. В конце концов настал момент, когда Достоевскому стало нечем платить за жилье и еду. К тому же сроки уже сильно поджимали, надо было писать обещанный издателю роман. Тут и пригодился давний замысел романа о Родионе Раскольникове. Достоевский все равно не успел. Книгу начали печатать в журнале «Русский вестник» на 2 месяца позже и небольшими отрывками. Достоевский дописывал роман, что называется, на коленке, параллельно публикации. Но обещанных штрафных санкций Стиловский к нему применять не стал, потому что роман «Преступление и наказание» имел оглушительный успех.
Курсивом.
Исторические заметки
на радио «Звезда».
В студии Владимир Туз. Мы продолжаем говорить об играх. Многие из них мы сейчас воспринимаем как чистое развлечение. Но появились они как учебные пособия. Например, пазлы, или, как говорили в царской России, пузеля, придуманные в середине 18 века в Англии. Лондонский издатель Джон Спилсбери наклеил карту Европы на деревянную основу, а затем распилил по линии государственных границ. Детям предлагалось собрать карту из фрагментов заново. Играя, они одновременно познавали географию. Сложно поверить, но по игральным картам тоже когда-то учили школьников.
Теперь буду знать.
Здравствуйте, а до Большой Полянки, пожалуйста. Ну, знаете, туда, где там небольшой магазинчик такой есть, там шахматы, нарды, домино там продают, ну и все так.
А, да-да-да, садитесь. Знаю, где этот магазин, точно. Я там совсем недавно отцу великолепные, знаете, шахматы купил. На юбилей.
О, и я за подарком еду. Сыну хочу французские игральные карты купить. Ему сегодня 10 лет, представляете? Вот тоже своего рода юбилей.
Слушайте, карты 10-летнему пацану? Ну, не рановато ли? Ну, сами подумайте. Ну, ничего хорошего из этого не выйдет.
Нет, почему так считаете? Нет, ну, в том смысле, что, конечно, там в картишки на деньги резаться ему никто и не даст. Но я же хочу купить игральные карты для обучения, для педагогических целей, так сказать, вот как в старые добрые времена было.
Так не пойму, а чему вот карты научить могут? Ну, память они, скорее всего, развивают, согласен. Ну, там опять арифметика, но только для этого вот книги имеются, школа.
Ну, а я вот сейчас расскажу вам историю одну.
Так.
Вот карты же ведь, они как только-только тогда в Европе появились, использовались в том числе и как раз и для обучения, и даже в первую очередь для обучения.
Так, как такое может быть?
Ну, вот как сейчас, к примеру, Там с помощью игральных карт преподавали там географию, историю, да. Языки, там, латынь, астрономию, даже военное искусство.
Это каким же образом? Не могу понять.
Ну вот сейчас поясню. Возьмем, к примеру, там историю. В свое время у французского короля, например, Людовика XIV, было 4 колоды карт. Да. Одна из них называлась «Короли и королевы Франции». С именами, с портретами, там, датами правления и так далее. Поиграешь, а потом хочешь не хочешь и запомнишь. А Людовик-то был всего 6 лет. Попробуй, посади такого сорванца за книжки, не станет. А так вроде и дело, и карты вроде развлечения, и обучение одновременно.
Понятно, то есть на картах были изображены его предки.
Точно, его предки. Но вот помимо таких исторических карт имелись у Людовика и колоды там сказки, география. Вот такие.
Так, ну правильно, это у короля, ему в школу-то ходить не надо было.
Да нет же, не только у короля. Такие же карты были доступны абсолютно всем, не только королям. Но только в каждой стране, там, в каждом сословии, в каждой там семье свои сюжеты, свои герои, карточные колоды. Ну, вот, например, там индийские карты, они были сплошь посвящены мифологии национальной.
Понятно, да.
А в Европе даже Жанна д'Арк была в виде королевы, там, дамы.
Серьезно? А вот кто еще, интересно?
Ну вот как, например, дамами там выбирали богиню Афину, сейчас кого еще там, Юдивь. Валетами, к примеру, становились Гектор и Ланселот.
Так,
а королями были Вольтер, Брут, там, Ганнибал, Гораций. Даже Мольер был карточным королем. Ну, со временем все изменилось, усовершенствовалось, так сказать, унифицировалось. А в наши дни в стандартной карточной колоде же, понятное дело, соответствует только одному, но реальному историческому персонажу.
Что-то я об этом слышал, вот, но не запомнил. А и кто у нас король Треф, вот, скажите на мелочь?
А могу рассказать всем. Смотрите, король Треф – это Александр Македонский. Пики или Вини, да, это грузинский царь Давид. Бубновый – Юлий Цезарь. Ну, а черви – это король франков, Карл Великий. Вот так вот.
Да, интересно.
Вот, а мы уже и приехали. Спасибо. Побегу сыну искать французские карты по истории. Спасибо.
Удачи вам, удачи. Значит, бубновый король – это Юлий Цезарь. Придумают ведь надо же.
Теперь буду знать. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем говорить об играх. У нас в стране на картах тоже были свои герои. В Советском Союзе самой распространенной была колода под названием «Русский стиль». Вы, наверное, помните. Это яркие карты с изображением бояр, царевичей, сокольничьих. Вы наверняка играли такими в детстве, а у многих они сохранились дома и сейчас. Интересно, что появилась эта колода еще до революции. Выпущена она была в 1913 году к 300-летию дома Романовых. За основу взяли фотографии участников костюмированного бала, который прошел за 10 лет до этого в Зимнем дворце. Прежде всего, конечно, изображение членов императорской семьи. Например, дама крестей, или, как сказали бы тогда Романовы, Треф, это старшая сестра императрицы, княгиня Елисавета Федоровна. Червовая дама – вылитая сестра императора Ксения Александровна в костюме боярыни 17 века. На пиковом короле – одеяние Ивана Грозного, в котором тот принимал английского посланника. На валете крестей изображен великий князь Михаил Александрович, тот самый младший брат Николая II, в пользу которого он в марте 17 года отречется от престола. А на червовом короле – маскарадный костюм самого Николая. Правда, придать портретное сходство художник побоялся. Все же действующий император, ну, мало ли что. Так что советские граждане вряд ли осознавали это, но всегда радовались, когда в руках у них оказывались портреты членов императорской семьи. Это ведь все карты крупные, которые в игре дают преимущество. Но для выигрыша, как мы знаем из одной повести Пушкина, нужно знать еще особый секрет.
Интересное.
Интересное.
Интересное кино.
Бабушка, которая всегда была строга к шалостям молодых людей, как-то жалилась над Чаплицким. Она дала ему 3 карты.
В 1982 году режиссер Игорь Масленников приступил к съемкам художественного фильма «Пиковая дама». Многие коллеги отговаривали его от этой работы. «Ты что, с ума сошел?» – восклицали они. «Разве не знаешь, что эта пушкинская повесть проклята?» Но Масленников лишь улыбался, хотя прекрасно понимал, повод серьезно задуматься есть. И не один, а дело было вот в чем.
Кто-то ходил, тихо шаркая туфлями. Дверь отворилась, и вошла женщина в белом платье. Герман принял ее за свою старую кормилицу и удивился, что могло привести ее в такую пору. Но белая женщина, скользнув, очутилась вдруг перед ним.
Экранизировать «Пиковую даму» пытались многие. Эйзенштейн, братья Васильевы, Михаил Ильич Ром. Но все они терпели неудачу за неудачей. Картины так и не вышли на киноэкраны. Мистика какая-то. Однажды еще один режиссер, Михаил Казаков, решил, что называется, разрушить все чары и снять свою «Пиковую даму». Но и у него не получилось ровным счетом ничего. А злые языки утверждали, что именно после этого Казаков угодил в психиатрическую больницу.
«Тройка, семерка и туз выиграют тебе сряду, но с тем, чтоб ты в сутки более одной карты не ставил».
Однако попытки снять «Пиковую даму» не прекращались. Еще один режиссер, Анатолий Васильев, пригласил на роль Германа известного советского актера Александра Кайдановского. Но когда большая часть ленты была готова, вся съемочная группа перессорилась, и уникальный материал был отправлен в корзину. Игорь Масленников в приметы не верил. А зря.
«Позвольте поставить карту».
В его картине закадровый текст «Пиковой дамы» должны были читать Алла Демидова и Олег Басилашвили. Но в последний момент Басилашвили неожиданно отказался. Но надо знать характер Игоря Масленникова. Он решил во что бы то ни стало фильм снять.
«Каждый распечатал свою колоду. Чекалинский стасовал. Герман снял и поставил свою карту, покрыв ее кипой банковых билетов. Это похоже было на поединок».
На роль старой графини, ее, кстати, по вполне понятным мистическим причинам, отказывались играть многие артистки Советского Союза. Масленников пригласил приму Малого театра Елену Николаевну Гоголеву. В кино она раньше не снималась, но со своим таинственным экранным образом справилась великолепно.
«Это была шутка, клянусь вам».
«Этим нечего шутить».
А вот актриса Алла Демидова согласилась декламировать Пушкина в одиночку. И фильм получился. «Пиковая дама» Игоря Масленникова благополучно вышла в прокат.
Интересное кино.
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Мы продолжаем говорить об играх. В годы советской власти игральные карты использовались как оружие пропаганды. У коллекционеров сохранились колоды на любой вкус. Например, выпущенные в 1919 году в Новочеркасске «Донские карты», где королями были местные атаманы, дамами – казачки, а валетами – ясаулы. Или колода под названием «Народности СССР». Король – узбек в челме, дама – украинка в яркой вышиванке, валет – белорус в бараньей шапке. А в начале 30-х годов прошлого века свой вариант предложил журнал «Крокодил». Это были так называемые «битые карты» с изображением врагов советской власти. Среди них были зарубежные противники, такие как Черчилль и Пуанкаре, а также отечественные – меньшевики, интеллигенция и белогвардейцы. Причем Колчак и Врангель были нарисованы как дамы. Были также колоды антирелигиозные, антикапиталистические, антифашистские. Словом, советские художники вовсю работали на пропаганду, а не били баклуши. А если и били, то только в свободное от работы время.
Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
Да что ж с тобой делать? Опять ты весь день баклуши бьешь.
Бить баклуши. Бездельничать. Делать что-то, что не требует больших умственных или физических усилий.
Что такое эта самая баклуша? Сейчас ее назвали бы болванка или заготовка. Из дерева на Руси делали очень многое. От резных игрушек до простых мисок и ложек. Так вот, чтобы мастер не занимался, что называется, неквалифицированным трудом, подмастерье готовил для него баклуши. Грубо отесывал деревянные заготовки, чтобы просто размер подходил. Но есть и другая версия. Баклушами называли фигуры для игры в городки. Те, которые надо сбить одним ударом. Значит, бить баклуши – заниматься чем-то не слишком полезным, но в свое удовольствие. И, наконец, говорят, что в некоторых российских деревнях баклуши – это застывшие после первого морозца лужи. И кто из нас в детстве не лупил по ним тем, что под руку подвернется? И сколько радости доставляло нам такое деятельное безделье. И именно тогда любая мама имела полное право сказать: «Хватит бить баклуши! Возьми лучше книгу почитай».
Не в бровь, а в глаз. На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
Продолжаем наш рассказ об играх. Отдельный раздел – игры настольные. Самая популярная из них – «Монополия». За историю продано более 500 миллионов экземпляров этой игры. В 1987-м эта игра воплотилась в реальной жизни, причем в гипертрофированном масштабе. Студенты одного из американских колледжей превратили здание своего кампуса в игровые клетки, сбрасывали с крыши огромные поролоновые кубики, а ходы делали велосипедисты, оснащенные рацией. Были свои настолки и в императорской России. Основная схема была той же, что и в современных играх. Кубики, несколько участников, выигрывает тот, кто первым дошел до финиша. Например, через несколько лет после открытия железной дороги из Петербурга в Москву появилась возможность проехать по ней виртуально, собрав за столом близких и друзей. Также часто играли в «Синопское сражение» – историческую стратегию по мотивам одной из битв Крымской войны. Очень популярной была игра «Тотализатор» или «Скачки с препятствиями». Зрители делали ставки на участников, а помешать на пути к победе могла карточка с надписью «Лошадь пала от усталости» или «Вы случайно задавили барышню». А еще всегда есть вариант не выбирать из уже созданных игр, а придумывать развлечения самим. Так, как это сделали герои нашего следующего рассказа.
В Замоскворечье, в особняке с большим садом, жил богач Шибаев. Человек лет 50, холостяк. Жил один, окруженный прислугой. Любил свой дом и большой заросший сад при доме, обнесенный деревянным забором. Был раньше охотником, но потом засиделся дома. Были у него приятели, закадычные друзья. Люди его лет. Дьякон Приходской, артист проф. Михайлович Садовский, ювелир Чевышов, судебный пристав Степанов, начальник пробирной палаты Винокуров. Все тоже степенные холостяки. Хотели жениться в свое время, да не вышло. В Шибаевском саду большие березы, липы, бузина, акации, нечищенные дорожки и большая беседка. У беседки бассейн с проточной водой. Там плавали стерляди. А перед беседкой стояла статуя Дианы. Летом приятели обедали в беседке. Хороший человек был Шибаев. Помогал сиротам, студентам, но никогда об этом не говорил. Не хвастался своей щедростью и богатством. Из себя он был сильный брюнет, с круглым лицом, карими глазами, всегда гладко причесан. Внушительный мужчина. Знаток и любитель вин. С утра он в погребе отбирал бутылки иностранных вин лучших марок: шампанское, ликеры, мадеру, такай-ром и прочее, и отдавал приказ слугам зарыть их в саду в разных местах по горлышко, чтобы только виднелась светящаяся верхушка. Бутылки зарывали за деревьями, в траве и в других местах сада, поодаль от беседки. К вечеру приезжали гости. Все друзья. Начинался холостяцкий обед. За обедом все новости, случаи. Патриархальная была Москва. Не было особенных событий. Пожар в какой-нибудь части или попался жулик. Только и всего. В сумерки После обеда в хороший день брали трубу охотничью и трубили сбор охотников. С терраски беседки хозяин возглашал, смеясь: «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник прибегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, ой-ой-ой, умирает зайчик мой». После того и хозяин, и гости разбегались по саду. Это назывался загон. Искали спрятанные бутылки, и первый, кто находил, лаял собакой. Трубила труба, бутылки приносили к столу, к подножью статуи Дианы, под которой стоял с гитарой старый цыган, кривой Христофор, гитарист знаменитый. Если то была бутылка с ликером «Доппель-кюмель», Христофор запевал хриплым голосом. Гости подтягивали. «Папа Пий десятый и девятый лев пили доппель-кюмель и смущали дев». Снова гон, новая бутылка, «Мадера». Христофор поет: «Да здравствует Мадера, веселей, друзья!» Так пьют «Мадеру» и прочие вина. Гости почему-то называли место у беседки «Ривьерой». Но вот сосед Шибаева, человек простой, торговый, солидный, подсмотревший из своего сада на эти охоты, задумался. Так задумался, что поехал к московскому обер-полицмейстеру Огареву и доложил, что у Шибаева дело неладно. По соседству, где происходит какой-то раскол или секта. Не иначе, что это фармазоны работают, потому статуя с рогами, и страшно подумать, диакон участвует, а собаки лают, вино ищут. Просто понять нельзя, что делается. Огарев человек солидный, тоже задумался, сказал: «Понять невозможно». «Да ты постой! Ведь я-то Арсения Григорьевича Шибаева знаю лично, ведь он коммерции советник, не хвост собачий. Пустяки ты мне говоришь».
«Истинно докладываю».
«Постой», — сказал Огарев, — «я к тебе сам приеду, сам в щелочку погляжу из твоего сада». В саду шибаевского соседа полицмейстер сидит на корточках у забора и смотрит в щелку. Видит? Правда. Протрубила труба, и все опрометью бегут, и хозяин. Ищут, нашли, несут к столу, стол у подножья статуи Дианы, торжественно ставят найденную бутылку, на столе фрукты, садятся в садовые плетеные кресла и в хрусталь разливают вино. Бутылку выпили, снова гон. Вновь протрубила труба, снова ищут, бегут. Полицмейстер и видит в щелку-то, что недалеко, у куста, выглядывает из травы, поблескивает горлышко бутылки с голубым ярлыком, а мимо бежит знакомый судебный пристав Степанов. Не видит! Полицмейстер не выдержал и закричал: «Постой! Куда ты, Петр Сергеевич? Вот она, тут! Гляди!» Тот опешил, остановился и говорит из-за забора:
«С кем имею удовольствие разговаривать?»
«Да постой ты, и говорю, чего слепой? Не видишь, вон она, у куста-то выглядывает!» Судебный пристав, он правда был бестолков, спрашивает: «Да где выглядывает?» «Слепой леший, не видит! Вот я сейчас найду!»
И господин полицмейстер изволил сам, хотя и грузно, и с одышкой, но перелезть через забор.
У Шибаева все просто ошалели. «Скажи ты мне одно, Арсений Григорьевич, — говорит полицмейстер хозяину, — кто такой эту охоту выдумал? Ну и ловко!»
«Да вот, — говорит, — проф. Михайлович Садовский».
«Молодец, провушка! Веселое дело! Вот это весело! Ну-ка, начинай сначала!»
Вы слушаете программу «Исторические заметки» на радио «Звезда».
Продолжаем говорить об играх. Культовая головоломка «Кубик Рубика» была придумана случайно. Венгерский инженер Эрню Рубик решал пространственную задачу. Как оставить объект целым, когда его части двигаются? И только сделав первый, еще деревянный прототип и перемешав цвета граней, конструктор понял, что восстановление исходного куба тоже очень интересное задание. Сам Рубик первый раз собирал свой кубик более месяца, а в наши дни победители мировых чемпионатов тратят на это не более 20 ходов и всего несколько секунд. В 2009 году венгерский изобретатель выпустил новую игрушку. Она называлась «Шар Рубика». Это три вложенные друг в друга сферы, через отверстия в которых нужно провести шары разного цвета. Но такой же популярной новой головоломка не стала. Хотя мне кажется, что не так важно, во что играть. Главное – выигрывать и проигрывать достойно. Как герой нашей следующей истории.
А вот была история.
Писатель Оскар Уайльд однажды проиграл в каком-то казино все наличные деньги до последней монетки. На выходе, как полагалось, швейцар распахнул перед ним дверь. Уайльд спросил: «А вы не могли бы одолжить мне 20 франков?»
«С удовольствием, сэр», —
ответил швейцар и протянул писателю деньги. Уайльд гордо отстранил его руку. «Это вам на чай».
Да уж, была история.
На этом наша программа закончена. Говорили мы сегодня об играх. Совсем скоро ждите новые исторические заметки на Радио Звезда. В студии был Владимир Туз. Всего вам доброго. До свидания.
Лучшие программы Радио Звезда на всех основных платформах подкастов. Слушайте, комментируйте, ставьте оценки, делитесь с друзьями.